В январе 1942 года меня увезли из Ленинграда. Я была очень слаба. Врачи не велели отправлять эшелоном, и меня устроили на самолет. За день до отъезда мне позвонили из сортировочного госпиталя и сказали, что лейтенант Сковородников ранен, и просил передать привет.
Вы сестрица его?
Да. Тяжело ранен?
Никак нет. Надеется на встречу.
Как в легком отлетающем сне, я смутно помню высокое деревянное строение, ангар, в котором я долго сидела на полу, среди таких же, как я, закутанных, молчаливых людей. Потом нас повели куда-то узкой тропинкой по чистому снежному полю, мимо глубоких воронок, в которых валялись обломки разбитых самолетов, мимо полузасыпанных снегом розовых горок. Я не сразу догадалась, что это коровье мясо, которое на самолетах привезли в Ленинград. Потом по шаткой железной лесенке мы поднялись в самолет. Пустой, холодный, с голыми лавками по бокам, с пулеметом, стоявшим на подставке под откинутым прозрачным колпаком. Я лечу над Ладожским озером, по которому через несколько дней пройдут первые машины с ленинградцами на Большую Землю, с хлебом и мукой в Ленинград. Вехи стоят здесь и там, намечая дорогу жизни. Люди работают по самое сердце в снегу. Я лечу над картой Великой войны, и само время сидит за штурвалом моего самолета. Ну вот проходит эта памятная всему миру зима. Дыхание новых сил поднимается на всем необозримом пространстве Советского Союза. Как ветер доносится оно до ленинградских палат. И снова разгорается сердце. Жизнь стучит и зовет, и уже досада на себя, на свое бездействие и слабость томит и волнует душу. Летом 1942 года я возвращаюсь в Москву. Суровую, затемненную, с крышами, на которых стоят зенитки, с площадями, на которых нарисованы крыши. Метро. Такое же чистое, новое, ничуть не изменившееся за год войны. Гоголевский бульвар, дети и няни. Сивцев-Вражек, кривой, узенький, милый, все тот же, несмотря на два новых дома, свысока поглядывающих на облупившихся, постаревших соседей. Знакомая грязная лестница, медная дощечка на двери. Профессор Валентин Николаевич Жуков. Ого, профессор? Это новость. Я звоню, стучу. Дверь открывается. Бородатый военный в очках стоит на пороге. Разумеется, я сразу узнала его. Кто же другой мог уставиться на меня с таким неопределенно вежливым выражением? Кто же другой мог так смешно положить голову на бок и поморгать, когда я спросила?
Здесь живет профессор Валентин Николаевич Жуков.
Кто же другой мог так оглушительно заорать и наброситься на меня, и неловко поцеловать куда-то в ухо, и при этом наступить мне на ногу так, что я сама заорала?
Катя! Милая, как я рад! Ох! Это чудо, что ты меня застала!
Он подхватил мой чемодан, и мы пошли. Куда же, если не в кухню вообще? В ту самую, которая была одновременно кабинетом, столовой и детской. Но, боже мой, во что превратилась эта старинная, уютная кухня? Какие-то плетенки с кашей стояли на столе. Пол был не подметен. Обрывки синей бумаги висели на окнах.
Все знаю. Все, ой, дорогой друг, ой, дорогой Саня, но ведь есть надежда. Иван Павлович читал мне твое письмо, мы советовались с одним полковником, и он тоже сказал, что очень многие возвращаются. Очень.
Да, многие.
Я тебя никуда не пущу. Квартира совсем пустая, и тебе будет очень удобно. А я уже немного прибрал. Вот, когда Иван Павлович сказал, что ты приедешь... Вот здесь только надо помыть, да? Мне, честное слово, некогда. Я ведь здесь почти не живу. Все время на фронте. А зимой тут было очень прилично. Зимой я взял зверей к себе, потому что в институте был дьявольский холод. И из необходимой мебели я стопил только кухонный стол. Так что вот главное все-таки осталось. Вот стулья. Вон тумбочка, которую Кира очень любила. Вот портьеры и, ну, и так далее.
Весной звери вернулись в институт. А Валя получил звание капитана и стал работать в военно-санитарном управлении. Я спросила, кому он нужен на фронте со своими грызунами.
А вот это уже военная тайна.
Я решила навести у Вальки порядок.
Мне нужно много воды. Очень много. У тебя ведро найдется?
Он только ахнул и жалобно завыл, когда, разувшись и подоткнув юбку, я с мокрой тряпкой в руке принялась наводить порядок. Вот так-то босиком я стояла на столе и наматывала на швабру тряпку, чтобы смести со стен паутину, когда кто-то постучал, и Валя побежал в переднюю, прихватив ведро с грязной водой. Длинная фигура мелькнула мимо открытых дверей. Кто-то снял шляпу, поставил палку, вынул гребешок и расчесал перед зеркалом седые усы. Кто-то вошел, остановился и уставился на меня с удивлением.
Иван Павлович, дорогой!
Он знал, что я должна приехать. Мы переписывались, и не было ничего неожиданного в том, что он нашел меня у Вали. Но как будто только во сне я могла увидеть эту встречу. Мы бросились в объятия друг друга. Я не сдержалась, заплакала. И он тоже всхлипнул и полез в карман за платком.
Что же не ко мне?
Иван Павлович, сегодня собирался заехать.
Постарел, да?
Мы все постарели, Иван Павлович, милый. А я?
А ты, Катя, стала похожа на мать.
Был уже вечер. Валя зажег свою лампочку, но мы сразу же погасили ее. Приятно было сидеть без затемнения у открытого окна при мягком, падавшем из переулка вечернем свете. Это было мгновение тишины, когда с удивительной силой я почувствовала себя среди настоящих, верных на всю жизнь друзей. «Может быть, самое тяжелое уже позади?» — сказала я себе. «Раз так случилось, что эти люди, которые так любят меня, раз они будут теперь вместе со мной, чтобы все в жизни стало легче и лучше, раз такая тишина и так смутно видны в темноте эти добрые, седые усы».